Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера», уважаемые радиослушатели. Как всегда, по воскресеньям мы говорим на тему «Христианин и общество». Сегодня у нас в гостях матушка Лия Парамонова. Парамонова – это по-русски, а в Австралии, как нам стало известно, фамилии не склоняются, и поэтому в Австралии матушку зовут Лия Парамонов, что очень интересно звучит для русского языка. Но мы представим и так, и так. Сегодня мы будем говорить с матушкой о ее пути, как христианки, совершенно на другом по сравнению с Россией континенте. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Матушка Лия, сразу процитирую один из ваших постов в Инстаграм. 10 лет назад я сошла с трапа самолета, и с тех пор моя жизнь кардинально изменилась. Сегодня 10 лет, как я прилетела в Австралию в качестве невесты. В паспорте была простая туристическая виза. Однако через 5 дней после моего приземления в Австралии мы сыграли свадьбу. С тех пор, связав свою судьбу с австралийцем, я связала ее и с этой страной. А дальше события 10 лет развивались, как в ускоренном фильме. Об этих событиях хотелось бы поговорить сегодня в нашей программе, но прежде хочется задать вопрос. Матушка, что это были для вас за 10 лет? Какая перемена произошла внутри вас? Произошла ли она? И можете ли вы сказать, что та прежняя Лия, которая приехала из Питера, вышла замуж за будущего священника, и нынешняя матушка, мама 3 детей, миссионер, помощница своего мужа и человек, который работает совершенно на светской работе, это 2 разных человека? Или все же вы остались все той же молодой девушкой, которая просто потихонечку, гармонично превращается в мать и жену?
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Вера. Мне очень приятно сегодня быть в вашей программе. Ответ на ваш вопрос. Вопрос очень, на самом деле, непростой, потому что 10 лет – это срок немалый, но, по моим ощущениям, он пролетел очень быстро, как буквально даже 1 год, видимо, потому что был насыщен, на самом деле, событиями на целую книгу. С одной стороны, да, я изменилась ментально, потому что Австралия поменяла мое отношение ко многим вещам, таким как окружающая среда, просто забота о том месте, где ты живешь, поменяла отношение к выстраиванию границ между людьми. Тут очень четко выстроены границы, и нельзя заходить за чужие рамки приличия и так далее. Как-то в России все-таки это более происходит раскованно часто. Но, с другой стороны, мне кажется, что я осталась прежней просто Лии, которая приезжает периодически домой, в Петербург, и мои друзья мне не говорят, что я как-то особо изменилась, наоборот, говорят, вот ты такая же, где твои 3 детей? Вот. Хотя, конечно же, материнство меняет очень сильно. Я думаю, меня со мной согласятся все мамы. Изменения происходят колоссальные и в уме, и в образе жизни. Так что, я думаю, это меня тоже коснулось. Но, конечно же, переезд в другую страну не может не поменять человека, и на многое смотришь уже по-другому.
Матушка, скажите, пожалуйста, а вы изначально, вы же вот заканчивали экономический факультет, если я правильно помню, университета, видимо, питерского, да? Изначально вы думали, что ваша жизнь может повернуться так, что вот вы станете супругой священника, что вам там, возможно, придется жить в каком-то совсем другом месте, чем Петербург? То есть насколько то, что произошло, насколько это стало для вас, не спрошу неожиданностью, конечно, неожиданностью стало, да, но можно ли сказать, что это, ну, совсем как-то вот для вас было чем-то таким, что вы представить себе не могли? Или вы человек достаточно легкий на подъем всегда были?
Вы знаете, я за свои недолгие годы жизни убедилась в том, что любые события в жизни, они даны нам напрасно, и в том числе знания, которые мы получаем в тот или иной период жизни, Господь нам их посылает для чего-то. И
Я закончила английскую школу с углубленным изучением английского языка в Петербурге и никогда не понимала, для чего мне это нужно, когда у меня нет никаких абсолютно способностей к языкам. Мне давалось это все очень сложно, с надрывом таким, путем высиживания просто знаний. И ответ для меня пришел вот только по переезду в Австралию. Я наконец-то поняла, для чего были потрачены эти годы изучения английского с таким трудом. Поэтому я думаю, что и потом, после школы, мне пришлось поработать недолгое время, правда, в Англии, в детском лагере, с детьми с особенными потребностями. Поэтому, в принципе, опыт жизни в другой стране у меня уже был, правда, не очень долгий, кратковременный. И попутешествовать тоже удалось до переезда. Поэтому я думаю, что все эти факторы как-то наложились между собой и сделали мой переезд достаточно простым и легким. К тому же я переезжала не просто так куда-то непонятно, в неизвестность. Я переезжала к моему любимому человеку, и, знаете, особенно по юности, когда хочешь с кем-то быть, то все остальное уходит на второй план, и уже как-то даже и не думаешь о всех опасностях и испытаниях, которые могут тебе ждать на пути. Ты просто следуешь за своей мечтой, за своей любовью. Вот. Поэтому, наверное, чем юнее человек находится, тем ему легче переезжать, конечно же.
Ваш Инстаграм — это однозначно погружение в красочную, глубокую, разнообразную среду австралийского континента. И, конечно, жизнь на берегу Тихого океана — это наверняка очень здорово. И посмотришь фотографии, ты действительно невольно даже загрустишь о том, что ты вот сидишь в минус 20, за окном серость, а там такая красота, океан. И понятное дело, что Австралия считается одной из самых благополучных стран. И, конечно, и не секрет, что православных-то там, по сути, всего 2,8%, если я не ошибаюсь, да, на 20 миллионов населения. Может быть, я сейчас что-то путаю. Да. Но мне кажется, да, вот читала, когда готовилась, мне казалось, что именно такие цифры. Так вот, что я хочу спросить. Есть ли какие-то подводные камни? Они, скорее всего, ведь точно есть. У вашей жизни как жены священника там? Понятно, что красиво, понятно, что прекрасно, и слава богу, то есть мы только радуемся, глядя на эти фото, это действительно поддержка для нас, это кусочек радости такой, солнца, моря, океана, побережий, прекрасно, все замечательно, но какие сложности вот на этом вашем жизненном пути сейчас имеют место быть?
Одна из сложностей, как вы уже назвали, это то, что не так уж и много православных на континенте, и тем более русских православных. Ну, хотя наш приход состоит из абсолютно разных национальностей. Он только по названию русский православный приход, на самом деле он такой интернациональный. Вот. Но православных немного, и приходы все очень маленькие, они очень тесные. А там, где тесные отношения, там возникают и свои сложности, конфликты, которые, с одной стороны, хороши, потому что это как большая семья, все очень близки друг к другу, но, с другой стороны, это не совсем то, к чему привыкли на приходах в больших городах, в России, например, да, когда нет таких родственных отношений. Вот. Также сложность состоит в том, что австралийское общество достаточно сытое общество. Никогда, в Австралии никогда не было на территории Австралии ни войн, никаких особых потрясений, кроме ежегодных катаклизм в виде пожаров. Да? И поэтому не так уж и легко тут миссионерствовать, потому что на сытый желудок, знаете, очень сложно рассказать о страданиях Христа, о покаянии, о жертве за своего ближнего. Поэтому, да, тут очень сложно миссионерствовать, и тут спасает только, если у человека случается его личная драма, да, то есть тогда человек приходит в храм и ищет поддержку.
Ну, с другой стороны, если идти этим путем, то может создаться впечатление, что верующими становятся только от глубокой скорби или от каких-то трудностей. Но есть ли конкретные примеры, а они наверняка есть, когда люди приходят к Богу, приходят в храм и начинают проявлять интерес к духовной жизни от радости и благополучия?
Да, такие примеры есть. Самый яркий для меня пример – это наш местный епископ, епископ Георгий Канберский и австралийский и новозеландский. Он как раз-таки вообще американец, его ничто не связывает с Россией, и он пришел в православие путем поиска. И не только он, также у нас был абригенский священник, покойный отец Серафим, он вообще из абригенского племени. Ну, был высокообразован, хотя среди аборигенов таких не очень много, к сожалению, но вот он был высокообразован, и он начал поиски духовные, много что испытал, много что попробовал, разные практики, и путем чтения, путем поиска истины он сам пришел по книгам в православие. То есть один из таких путей прихода православия – это именно поиск истины, который люди находят путем чтения и греческих авторов, и сербских святых, и, конечно же, русских. Также часто иногда слышу от наших прихожан, особенно молодых, когда возникает такое чувство вакуума в их жизни, когда они понимают, что дальше двигаться уже некуда, и если сейчас не найти какую-то спасительную соломинку, то дальше как бы уже нет смысла в этой жизни. И вот тогда вот они начинают искать истину, многие возвращаются в православие, например, у кого, может быть, родители были греками, да, православными, но не особо исповедовали православие на постоянной основе, то они начинают искать веру в своих корнях, да, то есть обращаются в православие вот таким образом. Да, конечно же, не только через страдания бывает, когда вот человек из больших знаний приходит православие, эта вера крепкая, она способна потом миссионерствовать другим, потому что многое знают, многое могут дать другим верующим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что вот мы с моей коллегой Кирой Лаврентьевой сегодня беседуем с Лией Парамоновой, супругой священника, которые живут и занимаются миссией в Австралии. Вот уже 10 лет. Лия, скажите, пожалуйста, а вы сами каким образом пришли к вере? Кто на это повлиял? Кто в этом поучаствовал? Была ли вера чем-то, что вам сопутствовало с детства, или вы тоже как-то уже попозже к ней пришли?
Я выросла в обычной постсоветской семье, когда ходили в храм только по большим праздникам поставить свечки. Но в какой-то момент моя мама начала, опять же, такой же вот поиск истины, поиск веры и поиск церкви. Она поскиталась по многим конфессиям, заглядывала во многие другие храмы, никак не могла найти истину. Но потом промыслительным образом мой папа подвозил тогда голосовавшего на дороге молодого священника в Петербурге, который ехал на очередную требу. Он его подвез и познакомился с ним, и познакомил мою маму с этим священником. Моя мама не сразу же отреагировала на эту встречу, и случилось невероятное событие, что они попали с моей сестрой в больницу с тяжелой пневмонией. И из огромного миллионного города к ним в палату зашел именно тот же самый священник, с которым она не так давно общалась через моего папу, своего мужа. Конечно же, для нее это было большим шоком, потому что, ну, вероятность была минимальная, что тот же самый священник придет ее навестить. А он зашел просто по случайности, потому что он именно в этой больнице дежурил как священник и приходил, разговаривал с больными. И с тех пор она поняла, что поиск пора закончить, и пора уже двигаться все-таки внутри храма, внутри православия. И этот священник, тогда молодой батюшка, сейчас уже очень опытный, он ее и ввел в православие, ее воцерковил, и спустя, наверное, 10 лет она умерла от рака умерла истинно христианкой, такой христианской смертью, с исповедью и причастием буквально за несколько часов до смерти. Она была первой духовным чадом этого священника, который он довел сначала до конца. А по ее смерти у меня как бы развязались руки, как подростка. В храм уже можно было не ходить, чтобы маму не расстраивать. И, в принципе, я думаю, что подростки меня, которые сейчас слушают, поймут. Можно было уже, в принципе, про храм забыть, потому что мамы нет в живых, уже никого не расстроишь от того, что какое-то воскресенье на службу не сходишь. Но именно в этот момент я осознала, что поддержка тех людей на приходе по смерти мамы была самой искренней и самой теплой из всей, которую я получила в тот момент утери родного человека. И в тот момент я увидела настоящую общину, настоящих христиан. Вот как говорят, что именно своей верой ты можешь привести другого человека к Богу. Вот в моем случае это было именно так. Именно эти люди, мамино окружение, мамины сестры во Христе, они меня привели к Богу. И так я осталась на ее же приходе, с ее же духовником. Потом начался мой процесс воцерковления через взрослую воскресную школу, через поездки в поселение, в паломнические поездки. Очень сильно на меня повлияла поездка на Святую Землю. Вот, и так постепенно, потихонечку и до сих пор я воцерковляюсь.
Да, и теперь уже совсем в другом качестве. Это, конечно, поразительная история, которую вы рассказали. Спасибо большое. Лия, а вот интересно все-таки было бы поподробнее спросить вот о чем. Вот что такое приход в Петербурге, да, я думаю, все наши слушатели представляют там, и те, кто в Петербурге живет, и те, кто в других городах российских. Понятно, огромный город, как правило, большие довольно приходы, и действительно вполне такие определенный тип взаимоотношений, где, в общем, действительно можно найти часто и поддержку, и вот какое-то такое живое участие от других людей. А вот расскажите, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее, что такое православный приход в Австралии? Вот, скажем, тот приход, если я не ошибаюсь, у вас же храм в честь Ксении Петербургской, да?
Да.
Что представляет собой приход? Сколько человек? Как люди общаются? Вы сказали, что там люди разных национальностей, но, тем не менее, как-то вот они находят общий язык, да? Как это происходит?
В Австралии, опять же, приходы все разные, зависит от города. У нас несколько православных церквей, несколько десятков русских православных церквей, есть три монастыря. Если это мы говорим о приходе, например, в том же самом столице штата нашего, в городе Брисбене, в собор, главная церковь штата, то там приход относительно большой и чем-то напоминает московский приход, только разница в том, что люди будут разной национальности, и говорить они будут после службы между собой, многие на английском. Вот. Если взять же другие приходы, такие же маленькие, как наш, Ксении Петербургской, временный храм на Голгофе, то у нас он очень семейный приход. Прихожан примерно на службе бывает человек 30 всего лишь, включая всех певчих и алтарников, и детей. И отношения такие более семейные, очень многие между собой родственники. И в том числе многие межнациональные связи, например, к нам приходят семьи, она русская, он англичанин, который пришел из англиканства в православие после по венчанию. И есть и африканцы, есть и румыны, и общение происходит, конечно, на английском после службы между собой у прихожан. В храме служба идет на церковно-славянском, но отец Александр старается делать вкрапления на английском, например, «Отче наш», Евангелие и проповедь он дублирует на английском, потому что многие, половина прихода как минимум не понимают русский язык уже, либо никогда его не знали, либо язык уже утерян. Вот. Ну да, основное отличие то, что связи намного теснее, священник знает всех не то что по именам, по фамилиям, он знает, где кто живет и полную семью этого человека, потому что прихожан не так уж и много. И возникает такая семейная атмосфера на приходе. Но, с другой стороны, прихожан не так уж и много, поэтому на нас ложится больше заботы и труда приходе, чем на больших приходах. То есть один и тот же человек, например, может убирать храм, чистить лампады, накрывать на стол в трапезной. То есть очень много забот у большого числа людей. То есть в этом сложность, конечно же.
Лия, прежде чем задать следующий вопрос, я хотела для наших радиослушателей немножко, буквально несколько секунд, ввести в курс дела по поводу настоящего положения дел Православной Церкви в Австралии. На сегодняшний день, по последним подсчетам, в Австралии 228 православных церквей, приходов, 15 монастырей, 4 скита. Монастыри небольшие, и число насельников редко превышает 2-3 человека, а общее число монашеств чихнуло около 50. В греческие монастыри регулярно приезжают опытные монахи со Святой горы Афон для духовного руководства, и в прошлом приезжал даже старец Паисий Святогорец. То есть миссия как-то так налаживается все равно довольно успешно. Но, тем не менее, католиков около 26%, англиканская церковь занимает 20%, протестантские деноминации 17% и православные 2,8%, как мы уже говорили. К чему я это все веду? К тому, что коренное население Австралии, а это никто иной, как австралийские аборигены, это коренные австралийцы, я как понимаю, миссии совсем никак не поддаются. Или мы что-то об этом не знаем, Машка, расскажите, потому что это действительно очень интересно для нас, русских людей, которые находятся за много-много-много-много тысяч километров от вас. Конечно, очень интересно послушать про этот род миссии.
Да, австралийские аборигены – это вообще особый народ. Это самая древняя культура в мире, по утверждению ученых. И уникальный народ с уникальными традициями. К сожалению, они претерпели очень сложный период истории, когда европейские колонизаторы их поработили, не считали их вообще за людей, их считали за животных, на них официально была разрешена охота, вплоть до того, и сделали их своими слугами до 1970 года. Практиковалось отбор детей из аборигенских семей и передача детей в белые так называемые семьи для оккультуривания, так называемого. Это называется потерянное поколение. И, конечно же, аборигены очень сильно пострадали от всего этого процесса. И когда миссионеры, вот, католические, англиканские, пытались насадить им христианство, то неудивительно, что этот народ... это христианство не воспринимал глубоко и открыто, потому что оно шло путем такого вот насилия и неуважения к этому народу, к древнему. Сейчас ситуация меняется, она очень сильно изменилась. Наконец-то же, наконец-то Австралия признала свои ошибки прошлых лет. У нас мы отмечаем Sorrow Day, то есть день сожаления о том, что случилось. Большие льготы для австралийцев, для аборигенов. Они могут бесплатно учиться в университетах, что в Австралии ни для кого больше нет такой опции. Для них специальные медицинские учреждения, и их всячески поддерживают. Но осадок остался прошлых лет, конечно же, этого миссионерства. Интересно, что до недавнего времени была миссия православная, которую возглавлял аборигенский священник, отец Серафим, который был абориген и сам пришел в православие вот путем чтения книг духовных. Он дочитался до того, до православия. Ему православие очень заинтересовало. Он нашел в справочнике, типа желтые страницы, телефон священника в Мельбурне и позвонил ему и попросил, можно ли я приеду к вам на беседу. А жил тогда отец Серафим, вот, да, абориген этот, далеко от Мельбурна в центральной части Австралии. Отец Николай тогда, кому он позвонил, он с радостью согласился с ним побеседовать, но он совершенно не ожидал, что этот абориген прыгнет тут же в машину и поедет в Мельбурн ночью. И, конечно же, каково было удивление отца Николая, когда в дверь постучали, он открыл дверь, и на пороге перед ним стоял огромный абориген, который доехал тут же на машине до его дома и попросил его рассказать ему про православие. Отец Николай его просветил, обучил, рассказал, и в скором времени он его крестил с именем Серафим. Крестил, и потом Серафим стал отцом Серафимом, был рукоположен и основал миссию православную в Центральной Австралии среди аборигенов, среди своего племени. Они взяли к себе как символ, как икону домовую образ Спаса, двойная борода, я вас точно не помню, как называется, Спас, мокрая борода, такая икона, которая выполнена в красно-черных, желтых тонах, древняя икона, которая очень сильно напоминает аборигенский флаг, который представляет собой красную половину флага, черную внизу половину и посередине желтое солнце. То есть красное небо, черная земля и желтое солнце. И вот эта вот икона «Спас, мокрая борода», она именно в таких же тонах и исполнена, что очень поразило тогда отца Серафима, и он сделал вот ее со своей храмовой иконой главной. И отец Серафим рассказывал, что он удивительно, как сильно перекликается фольклор аборигенский. У аборигенов есть фольклор, который называется Dreamtime Story, то есть истории сновидений, в которой они излагают всю суть своей жизни, все свои традиции, как устроена земля, как протекает их день. То есть в этом Dreamtime Story вся их жизнь. Это как Тора у евреев. И отец Серафим рассказывает, насколько удивительно Dreamtime Story перекликается с книгой «Бытия». То есть там есть переклички, и если бы колонизация Австралии была бы более гуманным путем, как это делали русские, колонизируя Аляску, то, возможно, бы аборигены были бы православными сейчас. Но, к сожалению, вот история пошла другим путем, и сейчас потихонечку они становятся христианами, некоторые из них, но некоторые продолжают следовать вот Dreamtime Story своей древней культуре, которая сейчас поддерживается и восстанавливается потихонечку.
Дорогие друзья, я напоминаю, что это вечер воскресенья на Радио Вера. А у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Лия Парамонова, супруга священника, который служит в Австралии, в городе Голд Кост на Тихоокеанском побережье Австралии. Мы говорим о том, что такое содержать православный храм, заниматься миссией православной веры там, где, в общем-то, православие исторически занимало очень скромные позиции. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».